Всем привет! Меня зовут Юля Глухова. Я звукорежиссер и звуковая художница, соавтор телеграм-канала «Звукосреда». И это лекция о полевой звукозаписи как искусстве и взаимоотношениях, которые она может выстраивать с реальностью в рамках курса «Музей Гараж» о звуковых исследованиях. Полевая звукозапись — это процесс записи звука в полевых условиях, то есть вне студии, вне контролируемых условий студии. И несмотря на одинаковое название, полевая звукозапись — это могут быть очень разные практики. Например, запись звука для создания фонограммы в кино, запись звука для каталогизации и для создания фонотек, научные исследования биоакустиков и орнитологов и какие-то личные художественные практики. Все это может называться полевой звукозаписью, но все это очень разные занятия. У них абсолютно разные задачи. Люди по-разному работают со звуком во всех этих процессах. С одной стороны, полевая звукозапись — это всегда документация. Но документация чего именно происходит в момент записи? Каждый звук сам по себе — это какое-то сообщение, которое можно расшифровать, как-то по-своему интерпретировать. И когда мы слышим звук, чаще всего неосознаваемо, автоматически мы определяем источник этого звука. Мы сразу присваиваем этому звуку такой индекс, как бы окрашиваем его в характеристики источника этого звука. Например, мы слышим лягушку и говорим, что это звук лягушки. То есть сразу совмещаем у себя в сознании два эти понятия — лягушку и звук лягушки. Мы еще в самом конце про это поговорим. И это, конечно, объяснимо, потому что наш мозг должен анализировать опасность и оценивать степень угрозы, которую этот звук может для нас представлять. Но в художественной работе со звуком в каких-то случаях это свойство может даже мешать, а может быть помогать, если мы умеем его осознавать и с ним как-то взаимодействовать. Кроме того, что каждый звук — это сообщение, каждая звукозапись — это тоже еще одно сообщение. И если звук — это сообщение об источнике звука, о каких-то его характеристиках, то звукозапись — это еще и сообщение об авторе записи. И это сообщение тоже можно интерпретировать. Когда мы говорим, что запись сама по себе — это сообщение, мы как бы рассматриваем любую запись как такую готовую форму, потому что наш мозг везде создает связи, везде, где может их увидеть и услышать. И даже если вы случайно нажали запись на рекордере, остановили ее в случайный момент, все равно для слушателя это станет композицией, как бы намеренной. И благодаря этому мы можем считывать какие-то смыслы внутри записи, делать свои интерпретации, и это тоже происходит не всегда осознанно. Каждый раз, когда мы делаем запись, мы совершаем очень много разных выборов. Это выбор микрофона, выбор точки, где стоит микрофон по отношению к звуку, выбор момента начала-окончания записи, выбор ракурса. Микрофон записывает прямой звук или отраженный, или через какой-то фильтр, или через какое-то препятствие. И, наверное, одно из самых главных — выбор источника своего интереса внутри всего звукового ландшафта, который нас окружает. И все это помимо того, что каждый человек оказывается в каких-то своих уникальных ситуациях, в которых он может записывать звук, по-своему может предвидеть какое-то развитие этой ситуации и почувствовать этот момент, когда стоит начать запись. И поэтому очень сложно сказать, что каждый раз мы как будто бы вот документируем, делаем такую абсолютно реалистичную, объективную запись. Скорее мы записываем наши впечатления о чем-то, создаем как бы такую гиперреальность, некоторую такую симуляцию действительности. И к документации самого непосредственно звука добавляется документация совокупности всех этих разных выборов, которые совершил автор. И наша работа со звуком — это всегда взаимодействие с реальностью. С реальностью вокруг нас и с нашей собственной реальностью, с которой мы входим в контакт во время записи. И эти отношения с реальностью двусторонние. Есть такое широко распространенное явление, много раз его описывали и отмечают многие полевые рекордисты, возможно, вы тоже сталкивались, так называемый квантовый эффект звукозаписи, при котором присутствие наблюдателя как бы меняет реальность. Например, вы собираетесь на запись птиц, но в этот самый момент включается газонокосилка, и все птицы замолкают. А когда в следующий раз вам нужно записать как раз газонокосилку, через минуту после начала записи прилетает стая тех самых птиц, которые кричат, от которых никак не избавиться. И как будто бы вот этот момент, когда мы приходим со своим намерением и нажимаем кнопку записи, этот момент влияет на происходящее. Если как-то обобщить и суммировать советы полевых рекордистов на этот счет, то многие из них упоминают, что стоит приходить на запись без ожиданий, отключать рациональное мышление, превращаться в ощущения в процессе записи, следовать этим ощущениям. А также не стоит записывать и анализировать одновременно. Но всегда стоит учитывать, что, скорее всего, ты потратишь на наблюдение, на подготовку к записи, на сам процесс записи гораздо больше времени, чем рассчитывал. Еще стоит учитывать, что всегда, когда мы говорим о звуке, мы все можем слышать его по-разному. Каждый из нас слышит звук по-разному, и каждый из нас внутри себя тоже может слышать звук по-разному. С точки зрения развития техники, развития аппаратуры, история полевых записей движется по направлению к попытке создать такой наиболее реалистичный опыт, переживание, которое может имитировать реальный звук. Сначала из моно появляется стерео, которое передает наш опыт бинурального слуха двумя ушами. Затем появляется конденсаторный микрофон, который намного более чувствителен по сравнению со всеми предыдущими типами микрофонов. И благодаря этой чувствительности больше всего похож на наше восприятие звуков ушами. Затем появляются многоканальные системы звука вокруг, объемного звука, которые передают, пытаются передать вот этот наш пространственный опыт. Вообще звукозапись появляется с изобретением фонографа в конце 19 века, но возможность манипулировать со звуком становится доступна только с появлением магнитной звукозаписи на пленку, потому что восковый валик монтировать, разрезать, склеивать было нельзя, так же, как и пластинку, а пленку уже можно. Пленку можно воспроизводить с разной скоростью, воспроизводить ее задом наперед, то есть в обратном направлении. Стало возможно записывать один звук поверх другого и создавать сложные фонограммы. И вот одним из тех, кто открывал все эти возможности, был Пьер Шефер. И он ввел такой закрепившийся термин «music concrete» — конкретная музыка, в противопоставлении абстрактной музыке, конкретная музыка скомпонована из записанных шумов окружающего мира. Пьер Шефер был не только практиком, он был еще и теоретиком и осмыслял свои отношения со звуком и как-то классифицировал их. Например, у него есть работа «Трактат о музыкальных объектах». Он издал ее в середине 60-х годов. И он заявляет там о том, что у человека есть несколько разных типов слушания, несколько разных как бы, способов или ракурсов, которые могут переключаться между собой. И первый тип слушания — это каузальный, то есть отсылающий нас к причине, к источнику звука. Тот самый тип слушания, который часто срабатывает в нас автоматически и определяет, несет он для нас угрозу или нет. Второй тип слушания — это семантический, при котором мы распознаем значение сказанного, семантику услышанного, будь то речь, будь то азбука Морзе или какой-то еще сигнал. И третий способ слушания — это редуцированный, при котором мы обращаем внимание только на тембральные характеристики звука, звука как текстуры. И я хочу сейчас, чтобы мы попробовали послушать один и тот же звук, внутренне для себя переключая внимание и замечая для себя, что меняется в нашем восприятии. Сначала послушаем каузальным способом, то есть определяя источник и какие-то его характеристики. Возможно, точно определить источник не получится, но мозг будет предлагать какие-то варианты. Теперь послушаем ту же запись семантическим способом. Да, в этом звуке нет однозначной семантики, но, возможно, вы заметите, что каким-то образом считали ее для себя и интерпретировали как-то по-своему. Правильно или неправильно, мы не узнаем. А теперь давайте послушаем редуцированным способом. То есть определяю высоту звука, его текстуру, тональные, ритмические характеристики. То есть обращаю внимание на все, кроме источника звука и семантики. Наверное, вы заметили, что разные режимы могут включаться одновременно. И это действительно так, они пересекаются, эти способы слушания. Но для работы со звуком именно вот это намеренное переключение разных регистров восприятия, режимов слушания может пригодиться. Оно может пригодиться и в полевой записи. Когда люди абстрактно представляют себе полевую запись, часто кажется, что главный инструмент — это, наверное, микрофон. Но наш слух работает вообще по другим принципам, нежели это делает микрофон или какое-то устройство для записи. Потому что наш слух работает вместе с мозгом, который анализирует все приходящие сигналы, как-то их адаптирует для нас, упрощает, где-то убирает лишнее, по-своему кодирует. То есть наш слуховой аппарат — это всегда ухо плюс мозг. А микрофон сам по себе, можно сказать, что это такое отдельное ухо, которое механически улавливает все колебания давления среды. Поэтому, если говорить об инструменте полевой записи, я бы сказала, что это скорее внимание. Например, наш слух может переключать внимание между источниками звука, то есть выбирать интересный для себя. Наш слух может отсекать лишнее. Например, как мы перестаем слышать тиканье часов через какое-то время, хотя они также тикают по-прежнему. Наш слух может воспринимать пространственные впечатления от звука, определять направление на источник. А еще он может воспринимать так называемое добавленное значение, то есть все то, что мы воспринимаем вместе со звуком. Например, какое-то визуальное воздействие, тактильное или какие-то еще любые наши личные ощущения, которые мы испытывали в момент записи. Все это добавляется к нашему восприятию звука и смешивается с ним. Например, шаги по снегу в кино часто озвучиваются крахмалом. Почему так? Потому что, как правило, у звукорежиссеров кино есть задача сделать более выразительный звук, чем он есть на самом деле. Создать такой образ хрустящего снега, преувеличенный, чтобы зритель ощутил его во всей полноте. Потому что в реальном мире к звуку снега добавляются наши тактильные ощущения этого скрипа под ногами. И только через звук записанного настоящего снега эти ощущения не передадутся. Их нужно еще чем-то усилить. И для того, чтобы передавать наши слуховые впечатления такими, как мы их услышали, как бы имитировать их, просто поставить один микрофон всесторонней направленности и записать вот как есть, то есть как будто бы задокументировать, будет недостаточно. Это будет в большом количестве случаев невыразительно и часто просто не похоже на то, как мы сами воспринимаем. Есть разные способы, как имитировать те или иные свойства слуха. Например, избирательность слуха и то, что он может переключать внимание, то, чего не может микрофон, до определенной степени можно имитировать с помощью направленности микрофона. То есть характеристики чувствительности микрофона по всем направлениям, которые может быть шире или уже, и может помочь нам создать вот этот фокус. Наш слух может изолировать полезные сигналы от остальных, чего не может микрофон. Например, слух отсекает излишнюю акустику, слышит ее иначе. Фоновый шум мы перестаем слышать через какое-то время, если он не меняется. А конденсаторный микрофон за счет своей конструкции — это очень тоненькая мембрана, буквально пленка с золотым напылением. Сам по себе он довольно точно передает наше восприятие. Он также чувствителен, как и ухо, но у него есть особенности в этой чувствительности. Например, его нужно защищать от движения ветра с помощью ветрозащиты. Нужно использовать штатив или крепление, чтобы механически развязать его с шумами, например, от рук, которые его держат. Нужно учитывать порог собственных шумов всего тракта записи, чтобы тихие звуки не оказались погребены под таким толстым слоем шипения, которое для нашего уха в обычной жизни не существует. Слух может воспринимать пространственные впечатления от звука. И существуют различные стереосистемы записи, такие как, например, АБ, два разнесенных между собой микрофона круговой направленности, или XY, это совмещенная стереопара микрофонов кардиоидной направленности, в которых мы можем сделать эту стереокартину шире или уже. Или есть, например, бинуральная запись, при которой микрофоны находятся внутри ушных раковин и много других систем. Если послушать фонотеку, записанную одним человеком, через какое-то время начинаешь отличать записи одного автора от записей других. У каждого автора полевых записей есть свой характер, свои области интереса, свои особенности в записи, которые очень хорошо отличимы на слух. И как раз то самое большое количество выборов, которые, отсекая одни возможности, оставляют другие и формируют вот эту индивидуальность автора. Все выразительные средства, которые использовал автор, становятся некоторым сообщением для слушателя. И все это вместе выстраивается в такой невербальный, несловесный язык, с помощью которого мы можем передавать разные смыслы, которые невозможно или очень сложно выразить как-то иначе, например, текстом. Об этом часто говорит словами в своих интервью и звуком в своих звуковых работах композитор и полевой рекордист Франциско Лопес. Например, если говорить о гиперреальности полевой записи, у него есть работа, которая так и называется. Это инсталляция «Гиперлес», «Гипертропический лес», где он собрал записи тропических лесов из разных континентов и объединил в одну композицию и одну инсталляцию. Можно ли сказать, что эта работа что-то документирует? Да, но она создает одновременно с этим новую реальность, так же, как и любая полевая запись сама по себе. Еще у Франциско Лопеса есть эссе, которое он написал в 2019 году, которое называется «Звуковые существа». Оно начинается так. «Я лежу на мягкой, покрытой листвой земле, глубоко в ночном лесу, и часами внимательно слушаю в темноте. Несмотря на такое воздействие тьмы и одиночества, также несмотря на вполне реальные потенциальные опасности, этот опыт не пугающий, а скорее трансцендентный. Я слышу сотни древесных лягушек повсюду, в трехмерном, естественном, невидимом созвездии звуков. Сложный, запутанный, всеобъемлющий, завораживающий. Но действительно ли я слышу лягушек? И дальше он рассуждает о том, что мы вполне способны услышать звук отдельно от его индекса, от его принадлежности. И онтологически звук сам по себе — это отдельная сущность. И может показаться на первый взгляд, что звук, оторванный от его причины, от источника, делает его каким-то более абстрактным. Но в действительности, наоборот, он становится более конкретным. То есть звук лягушки существует на одном онтологическом уровне вместе с самой лягушкой. И это не отдаляет нас от звука, как казалось бы, а приближает к нему. И пользуясь такими отношениями со звуком, будь это абстрактный звук или конкретный, мы можем воспринимать его как обращение к чему-то внутри нас, для чего нет названия. Звук без прямых ассоциаций может как бы намекать нам на то, что не до конца понятно, не до конца оформилось, где нет еще ясного смысла и что принадлежит к категории, скорее, философии. Благодаря этим своим свойствам звук может открывать для нас состояние и внутреннее пространство, в которое другим способом мы попасть не можем.